откройте, Левиты, 25 глава, и с 8 стиха. Вот как Бог говорил о юбилейном годе. «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя по 7 субботних годах 49 лет». Итак, 49 лет проходит, и вот он, 50-й год. «И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите с трубою по всей земле вашей». Конкретный день, конкретного месяца, в конкретный год. «Вострубите трубою по всей земле, чтобы что? Провозгласите, вот вступил в силу, что? 50-й юбилейный год. И отделите, освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет у вас юбилей, и возвратится каждый во владение свое». Два раза сейчас выделите вот эту фразу. «Да возвратится каждый во владение свое». И каждый да возвратится в племя свое, 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте, не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз, ибо это юбилей, священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение его в юбилейный год, 13-й тоже выделите себе, в юбилейный год возвратись каждый во владение свое». Итак, это было Богом утвержденная заповедь, да, это был закон, который Бог установил в своем народе. Мы с вами нигде в Писании, нигде в истории мы не видим, чтобы хоть раз как-то это осуществлялось. Мы с вами можем видеть только вот четкие вот детали, постановления, как Бог сказал. В этот год весь акцент должен был делаться именно на переходе из одной позиции в другую. Вы скажете, ну а какая там позиция была? А вот как раз юбилейный год, он предназначался для двух категорий. Давайте вот так обозначим. Для двух категорий людей. Первое. Те, которые полностью утратили свою землю. Утратили то, что им было изначально даровано. А изначально Бог всему Израилю, каждому колену, каждой семье отделил свой удел. Никто не был отделен, обделен вот своей землей, своими домами. Когда Бог ввел их в обетованную землю, они все получили, не трудясь, да, вот, свои дома, свои уже цветущие огороды с маслинами, с виноградниками, вот как Бог обещал, они все это получили. Но затем начиналось повседневная жизнь, будни, да, и понятно, что кто-то был более, назовем вот так, да, предприимчив, успешен, в кавычках, и у кого-то бизнес шел, а у кого-то вот в упадок, и в результате кто-то продавал, вынужден был продать свою землю, заложить свой дом и так далее. Что? Достаточно вот 50 лет, попробуйте представить, за 50 лет чего только могло не произойти, да? Одно поколение что-то сделало, в минус ушло, второе поколение к этому минусу добавило еще минус, и в результате вот вашего огорода уже и нет. И вот третье поколение стоит перед фактом того, что да я уже, вот, я и родился вроде бы вот как батрачком, да? И работаю вот здесь на этого хозяина, вот дед мой работал, отец мой работал, я тут работаю, кто я? Да я тут, вот у меня есть моя лачуга, вот я в общаге вот здесь живу, ну еду мне дают, а я хожу на работу, работаю, тут меня подкармливают, здесь я работаю, возвращаюсь, мне дают еду, опять выхожу на работу, вот это мой повседневный ритм жизни, это моя жизнь, год за годом, год за годом. И вдруг в какой-то из годов, да, звучит труба, юбилейный год. И вот как раз здесь должно было произойти величайшая перемена, да, на государственном уровне. Представьте, каждый теперь имел право в юбилейный год возвратиться во владение свое. Сейчас перед собой представьте эту картину. Есть две категории людей. Те, которые утратили свое владение, и те, которые сейчас этим владением владеют, да. И сейчас в идеальной картине должно произойти следующее. те, которые владеют этим владением, должны сказать пред Господом: «Я осознаю и хочу быть послушен Господу, и я отдаю то, что Господь говорит мне отдать. Вот это является наследием вот этой семьи и вот этого человека. И я отдаю ему это». А вот тот, которого этой собственность является, да, он приходит и говорит: «Я беру, я претендую на мое наследие». То есть сейчас, как бы можно сказать, две стороны должны были осуществить вот этот порядок, да? Вот этот порядок. Каждый должен был возвратиться в наследие свое, а те, кто этим наследием прежде обладал, вернуть это наследие. Но понятно, что мы с вами как раз понимаем, что мы живем в несовершенном мире. И скорее всего, не скорее всего, а точно, как раз судебная система Израиля, она и была предназначена для того, чтобы законы Бога, они были приведены к проявлению. Если вы хоть когда-нибудь, ну, были в судах или вас призывали в суды, да? Вот, допустим, вот я, допустим, и мой сосед, да? Мой сосед может грешить против меня и бросать в мой огород каждый раз, ну, мусор. Мусор бросает мне через забор. И технически он делает преступление, да? Он грешит против меня. Но если я буду занимать вот такую позицию, просто ходить и возмущаться у себя по двору и говорить: «Мой сосед вот такой подлец, мой сосед вот такой мерзавец». Если я только буду бубонеть себе под нос, возмущаться и негодовать, или даже кричать через забор соседу: «Ты подлец, ты преступник», ты... ничего не поменяется. Понимаете, для того, чтобы это преступление, оно было остановлено, мне нужно запустить юридическую сторону этого вопроса. Как? Мне нужно подать исковое заявление на то, чтобы указало: вот преступник, вот преступные, как это, факты, да, хорошо, вот мусор, да, как свидетельствующее его преступление, и я требую чего? Правосудие, чтобы вот правосудие восторжествовало. Пока я не подам исковое заявление, ничего вот так само по себе не поменяется. Точно так же, как и любой преступник и вор, если он каждый раз будет залазить к вам в дом через форточку и вытаскивать из вашего дома ваши вещи, если вы будете видеть только это и возмущаться этим у себя дома, и потом даже возмущаться на государство и говорить: «Куда все смотрят? Почему воры лазят по моему дому? Почему все у меня воруется?» Вы так не останавливаете преступление. Вам нужно подать заявление о наличии этого преступления, чтобы со стороны государства официально двинулась сила, не вы, а двинулась сила, буквально органы, которые бы привели это правосудие, да, к ее проявлению. А знаете еще, что опаснее? Если я сейчас начну творить самосуд у себя, допустим, с соседом, да, вот сосед бросает мусор, я перелез через забор и поставил ему под глаз фингал. Если я сейчас буду с ним драться, то знаете, чем это чревато? Тем, что я сам поставлю себя в позицию преступника. Почему? Я решаю этот вопрос, ну, давайте так назовем, по плоти. Я должен его решать только официально, через судебную систему государства. Только так. Ну, думаю, что эта юридическая модель вам понятна. Что должно было происходить тогда в Израиле? А тогда в Израиле как раз и должны были подаваться вот такие исковые заявления. Мы с вами уже сказали, что этого никогда и не было. Но как это должно было выглядеть? Именно вот так. Юбилей возвещен, но наличие того, что юбилей возвещен, еще не означало, что 13 стих: «Каждый возвращается во владение». Труба не гарантировала, что каждый теперь зашел и вернулся во владение свое. Нет, это призыв к тому, чтобы теперь каждый вернул себе свое наследие, возвратился в свое наследие, востребовал свое наследие. И делать это нужно было не революционным путем, не дракой, не с палками, не с факелами и вилами. Нет, а юридически. Это все должно было решаться в судебном порядке, юридически. Как? Каждый еврей должен был прийти в суд и подать свое исковое заявление и сказать: «Это моя территория, это моя земля, вот это мои границы моего рода или моей семьи, я на них претендую». Затем суд вызывает вторую сторону и говорит: «Да, на основании закона, вот на основании, вы должны передать наследие, вот этот кусок, который у вас сейчас в распоряжении, вот этому человеку». Суд должен был затем этому объявить. И, в общем, теоретически, давайте вот так обозначим, я вас к этому веду, к тому, что начинались судебные процессы. Начинались судебные процессы между двумя сторонами. Стороной, которая должна была подать заявку, востребовать свое владение. И стороной, которая могла еще добровольно не отдавать это наследие. Так вот, я к чему сейчас хотел бы вас привести, к тому, что новозаветные позиции, в которые мы с вами вошли, они как раз и представляют из себя позиции наследников, для которых уже юбилейный год возвещен. Уже возвещен, вернемся к Исаии 61 главе, да? Иисус говорит: «Я возвестил, я помазан, и я уже возвещаю». Лето Господне благоприятное. Я юбилейный год возвещаю. Он вступил в силу. И вот когда вы посмотрите вот на весь этот список, вот как перечисленных в этих трех стихах Исаии, кто у нас тут? Нищие, да? Сокрушенные сердцем, узники, пленники, сетующие, унылые. Весь этот набор вот этих перечень людей – вы смело их можете отнести вот к людям, которые утратили свое наследие, утратили то, что им принадлежало. И теперь Иисус говорит: «Я помазан возвестить вам, возвестить то, во что вы можете вернуться». Нищий, ты можешь вернуться в то, что тебе принадлежит. Пленник, тебя пленили, и ты сейчас в плену. Все, плен отменяется, ты можешь вернуться. Узник, все, твои узы отменяются. И тому подобное. Сетующий, причины сетовать у тебя уже нет. Возвращайся, теперь радость есть. Почему? Потому что у вас вот юбилейный год. Аллилуйя! Юбилейный год. И вот тут, смотрите, вот тут же не написано: «Я помазан для того, чтобы за уши вытянуть из темницы пленника, для того, чтобы палкой выгнать узника из его темницы, чтобы бедного загнать в его богатое наследие, чтобы сетующих на Сионе силой, знаешь, заломать их и снять с них эти какие-то унылые одежды и одеть их все-таки в одежды радости». Нет. Никакого насилия я не помазан делать. Я послан возвестить, проповедовать, проповедовать, проповедовать. О чем? О том, что возвратись каждый в наследие свое. Так вот, Иисус как раз это сделал. Со стороны Бога сделано все, чтобы искупить нас. Буквально. Цена заплачена, чтобы мы возвратились, если вот кратко. Искупление совершено за те долги, которые мы с вами наделали, и из-за чего мы потеряли свое наследие. За это заплачено. Понимаете, это не просто по понятиям. Ну, давай уже, вот ты богатый, ты забрал его наследие, ну, теперь, знаешь, перегни себя, отдай ему наследие. Да нет. Там Бог говорит: «Я восполню ваши нужды, я воздам вам, даже в отношении богатых». Вы, если вы посмотрите дальше и левитов почитаете, он говорит: «Не обижайте, потому что я восполню, я воздам вам». Поэтому вот Бог со своей стороны даже вот этот сбой в государственной системе, он говорит: «Я компенсирую это потом, но вы возвратите все, возвратите, возвратите, возвратите». Итак, цена со стороны Иисуса заплачена, но вопрос возвращения в свое наследие, он как раз и остается актуальным для каждого рожденного свыше, для человека завета. Повторюсь, и если мы зададимся с вами вопросом, а может ли быть такое, что искупление совершилось, цена заплачена, юбилейный год объявлен, а человек искупленный, которому есть на что претендовать, так и остается, так и останется в старой позиции, в которой прежде был. Может ли такое быть? Ответ – да. Ответ – да. И большая часть христианства, и большая часть христианства на протяжении тысячи лет все еще так и продолжает оставаться в позиции не возвращающихся в наследие свое, не применяющие свою законную, дарованную им Богом власть в, вот именно в позиции юридического востребования своего наследия. И вот здесь основные две крайности, в которых пребывает христианство. Первая крайность – это крайность, ну, невежества, что человек просто не знает об этом. И в таком случае все, что он, на что он способен, это занимать позицию просящего. Просящего у Бога. Господь, дай мне, Господь, помоги, Господь, сделай что-то, Господь, вот у меня нужда, Господь, дай. И вот это одна из самых распространенных позиций человека, который вот только и занимает эту позицию прошения у Бога вот на свои нужды. Вторая крайность – это, знаете, такая воинствующая крайность. Я помню, что вот когда мы начали вот изучать эту тему о власти, у нас такая радикальная харизматия поднялась, и мы как бы, знаете, в другую крайность ушли и начали сражаться с дьяволом, воевать с дьяволом, чтобы вот забрать наше наследие, забрать наше исцеление, чтобы вот отвоевать наше наследие, как будто оно не завоевано, понимаете? Но и там есть крайность. Так вот, и крайность попрошайки, она опасна. Почему? Потому что такая позиция, она говорит о том, что ты не знаешь своего юридического статуса. И другая позиция, мне надо силой, вот посредством своего давления забрать мое наследие, она тоже неверная. Почему? Потому что вот такой военный путь драки с дьяволом, он говорит о том, что ты тоже не понимаешь, что тебе не драться надо, тебе надо вступать в наследие, потому что подрался Христос, понимаете, победу всю, официальную победу осуществил Христос, он победитель. А мы входим в его, нам надо юридически войти в это правообладание. Осуществил все Христос, а мы уже с вами больше призваны к вот этим судебным процессам. Судебным процессам. Так вот, если вы скажете, так что мне ничего не делать, а вот вроде бы, вот я знаю свой статус, и что мне теперь? Просто надо постучать в небеса и сказать, верните мне мое наследие. Нет, вот как раз здесь я и хотел бы, чтобы вы увидели некий другой вид сражения, вот правильный вид сражения, чтобы вы поняли, что из себя будет представлять вот этот вид сражения для вхождения в свое наследие. А этот вид сражения больше из себя будет представлять сражение, как в судебном заседании, сражение истины с ложью, сражение истины с ложью. Если вы вот хоть участвовали или видели, может быть, в фильмах со стороны, как ведутся судебные процессы, то судебный процесс, он как раз и состоит, и представляет из себя битву, настоящие битвы двух сторон. Прокурор, да, и адвокат, сторона защищающая и сторона нападающая, да, вот если вот так, прокуроры и адвокаты. И вот юридически ведется вот дебаты перед судьей, да, судья занимает вот статус созерцающего, а обе стороны сейчас начинают, что там, приносить какие-то там факты, да, свидетельства, доказательства, одна сторона выдвигает свои доказательства, вторая сторона свои аргументы и доказательства, эти озвучивают одно, эти озвучивают другое, и так далее, и так далее, и все сводится к тому, чьи аргументы накроют другие. И зачастую вот эти судебные заседания могут длиться не раз и не два. Иногда эти заседания могут длиться годами. И все зависит от того, насколько аргументы сторон, они будут весомы в плане того, чтобы аргументы одной напрочь перекрыли аргументы другой. Так вот, в отношении нашего вхождения в свое наследие, вам не избежать, каждому из нас лично, вот тут я говорю индивидуально и лично, не избежать вот этих судебных процессов, в которых вы будете оказываться, как только вы увидите свое обетование, в отношении чего бы то ни было, в отношении исцеления, в отношении финансового обеспечения, сверхъестественного возвращения богатства из рук грешника в руки праведников. Это наше наследие. Но, послушайте, вторая сторона, она никогда не будет стелить красную дорожку, и дьявол никогда не будет сдавать свои позиции вот просто без боя. И он как раз на протяжении уже веков и тысячелетий научился работать в судебных заседаниях, да, на судебных заседаниях, оперируя вот своими аргументами. И, как правило, его аргументы всегда направлены в адрес вас, как подающих заявление. И его аргументы всегда направлены на то, чтобы вы, слушая его аргументацию, в результате сами согласились с тем, что «ну да, чего я вообще завелся? Да кто я? Да как?» да? И чтобы вы согласились и в результате перестали как это, активировать этот процесс, или ушли, или не приходили больше на следующее заседание и так далее, и дело было бы закрыто. Ну, я пытаюсь вот на этой форме как-то повращать вот эту модель для вашего понимания, что вот это вхождение в ваше наследие, оно напрямую будет связано с вашей формой активности, с вашей позицией, вот я назову так, позицией давления, что я претендую на мое наследие, и я не собираюсь сдаться до тех пор, пока это наследие не возвратится в мои руки. Но вот как раз для того, чтобы пройти этот судебный процесс, вам никак тут не обойтись без истин Божьего Слова, да? Без откровений Божьего Слова, без того, что вы сами внутри убеждены, что вы четко знаете свои позиции, свой статус, то, что сделал для вас Христос. Если вы внутри не имеете этого стержня, вас легко будет подкосить на этом заседании. Вас легко будет обвинить на этом заседании, и вам легко будет согласиться с обвинением, если Слова Божьего внутри вас не будет. И вот тут я хотел бы дорисовать последнюю вот картину. На этих заседаниях с вами всегда послан и дан нам с вами Святой Дух и Божье Слово. Божье Слово и Дух Бога. Дух Бога – это самый лучший адвокат, учитель и наставник, который лучше всего знает, чем оснастить вас, как вас оснастить для того, чтобы в этих заседаниях вы могли устоять в вере и, наоборот, отразить всякие вот эти аргументы клеветника, что вы не имеете на это права, что это не ваше. Согласись с этим, согласись с этим. Так вот, мы возвращаемся как бы к простым и часто звучащим тезисам. Качество вашего взаимодействия с Духом истины и с самой истиной – это является основополагающим, без чего вы никак не сможете устоять и войти в свое наследие, устоять на суде, да, и войти, возвратить свое наследие. Если вы не будете взаимодействовать с Духом Бога и истинами Слова Божьего об этом, вот именно о том наследии, на которое вы претендуете, вы не устоите на суде. Ну, дьявол все равно обхитрит, он подавит вас своей ложью, он будет бросать аргументы, осуждающие вас, убеждающие, что нет, согласись с меньшим и так далее. Но он это умеет. И вот эти битвы, вот назовем вот так, вот эти битвы, это да, битвы на поле вашего ума, на поле вашего ментального согласия или же противостояния, насколько вы сами будете утверждены в вере об этом. Поэтому вот подводя итог, к чему вся эта аллегория и все эти сравнения с юбилейным годом и с судебными заседаниями. Я как бы хотел вас вернуть к тому, чтобы еще раз побуждать вас. Отправляйтесь к обетованиям Божьего Слова, к обещаниям, к обетованиям Божьего Слова о сфере вашего наследия в отношении сверхъестественного обеспечения от Господа. Вот это здорово, что вы во время эфиров вы слушаете проповедь. И даже если вы отдельно еще слушаете хорошее учение о процветании или о сверхъестественном обеспечении, о том, что воля Божья – это ваша жизнь и жизнь с избытком, это здорово. Но Послушайте, если вы во время проповеди, или после проповеди, или после учения сами не открываете эти места Писания, то, что вы слушаете проповедующего с его откровением, не значит, что это откровение, его откровение станет вашим откровением. Откровение Божьего Слова может быть стать вашим только при вашем личном взаимодействии с этим Словом, с этим семенем. А для этого вам не избежать вот этого процесса, когда вы сами открываете эти обетования. Вы молитесь, вы размышляете, вы утверждаете, вы говорите эти обетования о себе. Вы молитесь, вы благодарите на основании этого. Вы работаете с этим семенем, удерживая его в вашем сердце. И тем самым, вот только так вы сверхъестественную работу активируете Духа Божьего и Слова Божьего внутри вас. Это то, что никто из проповедующих не может вам объяснить. Я не могу вам объяснить физику откровения. Я не могу вам объяснить физику, как внутри вас может родиться убеждение, которое потом из вас не вырвешь. Слово Бога знает, как работать внутри вас. Что обличить, что разделить там, дух, душу, составы и мозги. Вы тем самым, когда вступаете в работу со Словом Божьим и с Духом Божьим, вы активируете процесс обличения, наставления, увещевания. Слово Бога и Дух Бога начинают работать с вами, можно так сказать, готовя вас к этому заседанию. Поэтому снова добро пожаловать. Обращайтесь к обетованиям воли Божьей о вашем преуспевании. Аминь. Да, Господь, во имя Иисуса, пускай это слово «да» утверждается в сердце и в разуме Твоего народа во имя Иисуса. Да, войдет каждый в наследие свое, да будет каждый смел, тверд, Господь, в основаниях Твоего слова во имя Иисуса. Господь, утвержденные в истине и противостоящие лжи, всякое неверие, всякие сомнения на территории их сердца и разума, да будут низвержены во имя Иисуса Христа. Благословенны, благословенны, побеждающие истиной, побеждающие духом истины во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Отец, да будем мы научены Господом, и да будем мы приводить к проявлению Твои победы, Тобою осуществленные во имя Иисуса. Аминь.